Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, из архива нашей радиопрограммы, в рубрике Александра Никифоровой «От Валдая до Синая» рассказ о Знаменском монастыре в старинном русском городе Гороховце. Далее беседу журналиста Галины Щербининой с регентом патриаршего хора Кафедрального соборного храма Христа Спасителя Ильей Борисовичем Толкачевым. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Не печалься, если случится какая скорбь, по причине ли недостатков или от поношения, сего мира печаль, смерть соделывает. Только о грехах своих скорби, а о другом ничем не печалься, ибо все ничтожно. Не возвышай голоса своего, гневаясь на кого, ибо рабе Божий не подобает сваритесь. Да не изыдет клятва из уст твоих ни укор, ни злословие. Ибо уста твои освящены песнями духовными и словословиями Богу. Нехорошо выходить в общество на народ без большой нужды. Возлюби безмолвие и храни его сколько можешь. Не забывай рабов Божиих, и да не сгладятся они из сердца твоего. Если священник или архиерей придет в дом твой, прими его как Сына Божия. Ибо Господь наш Иисус Христос говорит: «Иже вас приемлет, меня приемлет». Если придет в дом твой старец-подвижник, встреть его со страхом и трепетом, и поклонись ему в ноги до земли, ибо ты не ему поклонишься, но Богу, пославшему его. Возьми воды и омой ноги его, и со всяким благоговением слушай слово его». Не полагайся на целомудрие свое, но всегда бойся, чтобы не пасть. Пока будешь бояться, не падешь. Воздержнице приличнее вкушать хлеб свой наедине. Если сидишь за трапезою с другими девами, все предлагаемое ешь с ними, ибо если не будешь есть, то покажется, что ты как бы осуждаешь их. Не обнаруживай подвижничества своего. Если и вино они пьют, выпей немного ради них, хотя бы ты не пила его. Если же будут принуждать тебя выпить больше, то хотя бы то были великие старицы, не слушай их, а скажи им: вы провели юность свою в великом воздержании, а я не достигла еще и до первой вашей степени. Касательно страннолюбия и милостыни, ты не имеешь нужды в наставлении, ибо это ты делаешь и сама собою. В церкви ничего не говори, но молчи и внимай только чтению. Если войдет помысел в сердце твое сделать что-нибудь, не вдруг исполняй то, чтобы враг не посмеялся тебе, но все делай с советом старших. Когда поешь или молишься, не позволяй сторонним помыслам входить в сердце твое. Прошу тебя, возлюбленные, внимай и покоряйся заповедям, написанным в Евангелии, не внешними только ушами принимая их, но и внутренними. Внимай всякой заповеди и исполняй каждую из них. Если сохранишь их, то сподобишься в нити на царский брак. Не говори в сердце своем, как могу я исполнить все их, ибо если со всею готовностью ты решишься исполнять их, то Бог будет помощником тебе. Для боящихся Бога заповеди Божии не тяжкие. Ни на один час да не оскудеет елей в светильнике твоем, чтобы не пришел жених и не застал его погасшим, ибо не знаешь, когда придет он, в первый ли сон или утром. Итак, будь готова, чтобы, когда придет, ты встретила его вместе с мудрыми девами, имея елей в светильнике своем, то есть теплую молитву в сердце с делами любви. Каждый час помни об исходе своем, и непрестанно имей пред глазами смерть. Помни, пред кого ты должна предстать. Тяжко подвижничество и неудобоносно воздержание, но ничего нет слаще небесного жениха. Здесь мало трудимся, а там получим живот вечный, ибо святой Павел говорит: «Недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас». Хорошо убегать многолюдства и сидеть одной в уединении. Велика добродетель воздержания, велика похвала чистоте и невинности, велика слава девству. О девство, богатство неоскудеваемое! О девство, венец неувидаемый! О девство, храм Божий и жилище Святого Духа! О девство, честный бисер, многими невидимый и редко кем обретаемый! О воздержание, невидимое многими и познаваемое достойными Тебя! О воздержание, избегающее смерти и суда и венчаемое славным бессмертием! О воздержание, радость пророков и хвала апостолов! О воздержание, жизнь ангелов и венец святых людей! Блажен держащий Тебя, блажен ревнующий о Тебе с терпением, ибо немного потрудившись, он много будет обрадован в Тебе. Блажен постившийся в короткое время сие, ибо он вселится в Вышнем Иерусалиме, составит хор с ангелами и упокоится со святыми пророками и апостолами. Сие написал я тебе, возлюбленная сестра, к утверждению твоему на пользу души твоей. Итак, не уклоняйся от слов сих направо или налево, ибо кто услышит слова сии и презрит их, тому вменится сие в большой грех. Тебе же, честнейшая сестра, да даст Бог сохранить их и по ним ходить светлым умом, чистой душою и просвещенными очами сердца, да приимешь неувидаемый венец, который уготовал Бог любящим его, в Господе и Спасителе нашему Иисусе Христе, которому слава во веки веков. Аминь.
Избранные главы из Палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
От Валдая до Синая. Православное паломничество по России и за рубежом. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Александра Никифорова. Сегодня вместе с вами мы отправимся в один из прекраснейших старых заволжских городов – Гороховец. Знаменский монастырь расположен на левом берегу реки Клязьмы, в живописнейшем месте, окруженном лесом и озерами, на так называемой Красной Гриве. Эта самая древняя обитель Гороховца была основана на средства купца Петра Лопухина в 1598 году. Сегодня в монастыре подвязаются около 10 сестер.
Я Наш монастырь основан в 1598 году. Здесь был мужской монастырь, благополучный монастырь. Братья подвязали здесь, работали, жили своими трудами. И в город за милостыни не выходили, не просили милостыни. У них было свое хозяйство, они молились, трудились. В 17 веке по указу царя Петра I как самостоятельный монастырь был упразднен ввиду малочисленности братьев и был причислен к Флорищевой пустыни. Таким образом, будучи подворьем Флорищевой пустыни, просуществовал до советской власти. В 1923 году монастырь был закрыт, разорен. Здесь был организован колхоз и поселение. Сюда ссылали на поселение, на так называемую химию. Постройки храмовые сильно пострадали, потому что в них располагались жилье, держали скот. В храме Знамени Матери Божией держали овец. Ну, затем колхоз пришел в упадок, закрылся, и, в общем-то, здесь место приобрело удручающий вид. Я сама, когда ходила в лес, когда еще здесь, ну, вот, монастыря-то не было, иду в лес, смотрю, и здесь ничего не было, кроме как такая сломанная изгородь из жердей и такая церковка полуразвалившаяся с потемневшими куполами. Наконец, в истории нашей России началась эпоха возрождения монастырей. Пришла сюда, на Гороховецкую землю. Открылся первый монастырь, вновь открылся мужской, Никольский, первый игумен, там был отец Петр. И произошло такое событие. Одна женщина пришла к нему, принесла иконку Матери Божией Знамение. Она была у нее на сохранении. Батюшка Петр доложил об этом архиерею, архиепископу Евлогию, и владыка благословил открывать на знаменке скит. То есть отец Петр послал сюда братьев своих. Здесь начала возрождаться монашеская жизнь. Братья восстановили храм Иоанна Богослова, начались в нем службы. Сюда стали приходить прихожане, приезжать паломники. Это произошло в 1994 году. В 1999 году здесь благословляет владыка женский монастырь. Сюда привозят нашу матушку. Тогда она была инокиня Любовь. Ставят здесь старшей сестрой. И наша матушка начинает молиться Матери Божией, просить Матери Божией, чтобы сюда присылала сестер. Очень тяжело тогда ей было, нашей матушке. В общем-то, братику много что сделали, конечно, но это была капля в океане. И вот нашей матушке пришлось начинать возрождать здесь жизнь монашескую в очень трудных, тяжелых условиях. Конечно, ей тогда помогал отец Петр, настоятель тогда Никольского монастыря, помогал. Но здесь ни сестер не было, ни служащего священника не было. Нужно было и обеспечить монастырь, и питание, организовать церковные службы. А что такое организовать церковную службу? Ведь нужно, чтобы был священник, нужно, чтобы был клирос, певчие были. Вот. Ничего этого не было. Вот действительно, с тех пор вот здесь прям действительно чудеса творились, чудеса. Господь посылал сюда разных людей. И матушка своей любовью, своим расположением к себе привлекала прихожан, помогала им и в духовном плане. Вот. Ну, а люди, в свою очередь, тоже желали как-то помочь обители. Таким образом, в монастыре стали собираться сестры, а ведь сестры пришли с мира, не подготовлены к монашеской жизни. То есть приходится их обучать все с нуля. Нужно научиться молиться, нужно научиться хозяйству, доить коров, творог сделать, сметану, масло. Чтобы держать коров, надо запить сено, заготовить. Всему нужно учиться, на все нужны силы. Нужно изучить церковный устав, церковное пение. А потом первое, чему нужно учиться в монастыре, послушанию. Научиться отсекать свою волю. Конечно, всему этому научиться можно только благодаря терпению нашей игумени, благодаря ее молитвам. Вот на сегодняшний день, милостью Божией, в монастыре собрались сестры, которые пришли в монастырь с молодых лет. Они умеют и коров доить, и пасти, и молочную продукцию делать, хлеб печь, готовить на печке, водить машину, возделывать огород, молиться. Вот, слава Богу, на сегодняшний день у нас происходит такая монашеская жизнь. Должна сказать, что считается, что такие неудачники, может быть, физические калеки, вот, что якобы вот только жить в монастыре и больше нигде, потому что ходят из-за этого. Если люди приходят в монастырь только по этой причине, как правило, люди в монастыре никогда не удержатся и не смогут там жить. По-настоящему истинно монастырь приходит по Божьему призванию. Вот Господь призывает. Люди, которые хотят служить Богу. Конечно, это очень высоко звучит, возвышенно, но это на самом деле так. Только тот человек, который хочет служить Богу, вот тот человек и будет подвязаться в монастыре, стараться преодолевать все трудности, но только с Божьей помощью. Не будет приписывать все заслуги себе. Если только мы будем приписывать заслуги себе, у нас ничего не будет. У нас мы что имеем? Хорошего, все, что хорошее, это все от Бога. А все, что плохое, это вот действительно это наше.
Воскресный день монастырский двор полон гостей. Многие приезжают издалека. Кто-то здесь впервые, а кто-то возвращается вновь и вновь на протяжении многих лет.
Марина, Нижний Новгород, город, адвокат по профессии. Так получилось, что я заказывала сорокаусты о здравии родных и близких в одной из церквей города, и случайно попала на женщину, которая сюда ездила. И она мягко посоветовала попробовать заказать где-нибудь за городом такое количество сорокаустов. И как-то очень воодушевленно рассказала о монастыре среди леса и предложила поехать с ней. Но с ней я поехать не могла, поехала одна на следующий день по описанию. Это было сразу после праздника иконы Богородицы всех скорбящих радости 7 ноября 2002 года. Конечно же, все в голове преувеличило. Реку Клязьму, я думала, что она будет размером с Волгу. Мост представил 2 км шириной и длиной. И почему-то мне вошло в голову, что еще 25 километров лесом. Поэтому, когда я ехала, я вообще не понимала, куда я еду. Но очень захотелось. А тут все оказалось настолько компактно, близко, что не успела даже разогнаться, как за 10 минут уже из центра города оказалась в лесу в монастыре. И первый раз, конечно, я приехала просто посмотреть, никогда не была раньше в монастырях. Я не понимала, как в наше время еще остались люди, которые уходят как бы жить в монастырь, что ими движет, вот мне хотелось понять. Наверное, до сих пор не поняла, но почувствовала разницу. Почувствовала, что здесь они значительно дружелюбнее, спокойнее и сплоченнее, чем мы, которые крутимся в городском котле. И даже присутствие рядом с ними дает новые силы, которые потом используешь уже в работе.
Ирина, Нижний Новгород, стилист-парикмахер. Я здесь впервые, много слышала о монастыре. Приехала, не вот была цель какая-то. Захотелось покоя, тишины, и, в общем-то, здесь и обретаю. Вижу, слышу, какие люди приятные, очень такие обходительные, спокойные. Сама природа, действительно, уже поедешь и второй, и третий раз, потому что очень хорошо. Лет 5, там 6 назад в общем-то, тогда вот такого понятия съездить в монастырь ни у кого из моих вот клиентов не было. Ну, кто-то ходил в церковь, но крайне редко, на какие-то там очень большие праздники, как там Пасха. Но вот последние, можно сказать, вот год, последний год, с кем я не общалась во время своей работы, людей постоянно, постоянно тянет к вере, к Богу. Я пойду в церковь. То есть надо, прям обязательно нужно сказать, меня туда тянет. Я хочу поклониться и найти все свои ответы именно в церкви. Понимаете, как вот... Вы знаете, вот первые впечатления, я когда шла по мосту, я даже прошла половину моста, я затаила дыхание. Стояла дыхание, и потом уж дальше пошла какое-то такое успокоение. Сначала шла от автобуса, немножко возбужденная, нервозность чувствовалась. А когда уже стала проходить, все, это уже все прошло, и действительно, и спокойно, спокойствие. Но мне успокоение души дает все мои ответы на мои, в общем-то, вопросы жизненные. И мне после этого легче, легче возвращаться уже в Нижний Новгород. Я нашла то, зачем я ехала. Вот мое первое впечатление, я сказала, я сюда снова приеду, снова и снова, так как очень теплый был прием. Действительно, впечатление очень хорошее, неизгладимое.
Что бы вы хотели пожелать этому монастырю?
Возрождение, полного возрождения.
Да.
В полном объеме.
Сегодня вместе с вами, дорогие наши слушатели, мы побывали в Знаменском женском монастыре в городе Гороховце. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении сестер обители. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
В эфире передача, посвященная творчеству регента патриаршего хора Кафедрального соборного храма Христа Спасителя, композитора, художественного руководителя патриаршего фестиваля песнопения христианского мира, доктора медицинских наук Ильи Толкачева. С Ильей Борисовичем беседует журналист Галина Щербинина.
Я знаю, у вас и суперпрофессионалы есть, солисты большого театра.
Ну, у нас есть, да, есть и заслуженные артисты, и есть, мы иногда приглашаем кого-то сюда с нами попеть, и сами люди хотят попеть, порой звонят, там можно там спеть службу. Ну, к таким людям, которые не выцерковленные, просто хорошо поют, а я с осторожностью отношусь. Какие-то солисты, неважно там какого театра, и что они там с большими голосами, но они себе представляют это как некое выступление. У нас был такой даже смешной случай, когда директор одного из таких суперпевцов на патриаршей службе попросила, там он должен был петь на «Неотпущающее», а в определенный момент, естественно, богослужение, директриса подошла и попросила, чтобы переставили номера. Переставили номера, потому что он опаздывал куда-то там на какой-то самолет. Знаете, он первый выступит и уйдет. Так, вот такого плана.
Я знаю, что у нас, например, был солист, который не был православным, а был как раз мусульманином.
Да, был такой. Но он не солист, он пришел к нам, мальчик, который хотел просто из консерватории закончил. Он закончил консерваторию с красным дипломом. И пришел к нам петь. И когда выяснилось, что прям в первый же день, что он не православный, но хотя он симпатизировал православию, то есть у нас здесь невозможно петь ни православному, ни крещенному. И какой бы голос ни был человека, ну, нельзя. Ну, я ему сказал, что нельзя. Он ушел, подумал, крестился в нашем храме, да, и теперь он хормейстер.
Он поет?
Поет у нас, да.
Это удивительный, конечно, случай.
Он мне помогает, и он, кстати, дирижировал Микитой на этом, где этот гимн рождественский. Он даже, по-моему, еще кого-то крестил своих родственников. Кстати, да. То есть там произошло движение в сторону православия, да, из мусульманской семьи. Вот такое, да.
Yeah.
Лев Борисович, до революции, например, к репертуару церковных хоров относились крайне строго. И даже, насколько я знаю, там была какая-то комиссия, да, которая допускала что-то или не допускала. Вот сейчас вы ввели в практику исполнение светских композиторов. Например, вы первые исполнили музыку Георгия Васильевича Свиридова. Чем это было вызвано и, собственно, вызывало ли это какие-то протесты и вызывают ли вот протесты, когда вы кроите репертуар вот по своему усмотрению?
Угу. Ну, действительно, до революции была цензура, и каждое произведение было подписано цензор такой-то. Ну, то есть это просто так не проходило. По сегодняшним впечатлениям, даже тогда по этой цензуре много всякой ерунды напечатано, всякое размазнит. Ну, тем не менее, значит, по вкусам того времени это все сходило, можно было. Да. Кто-то сидел, его назначили, вот он. Сейчас, кстати, тоже есть комиссия при издательстве Московской Патриархии, они пытаются вот возродить какое-то, хотя бы упорядочить вот это вот самостоятельное издательство, которое все, кому не лень, пишут там всякие литургии, всеночные, все, что можно под это дело, но хотя бы Московская Патриархия не выпускала бы всякую муть, галимуть всякую. Значит, они меня призвали туда, в эту комиссию. Это было давно уже. Буквально там на второй или третий год, что ли, мы здесь. Вот. И прислали мне сборничек. Значит, все началось с того, что мне прислали сборничек какой-то ригенши какого-то там храма. Значит, вероятно, просто, может быть, там владыка хотел, чтобы ее издали. Хотя они уже там было издано. То есть это был сборник уже изданный. Значит, они его там, не знаю, торговали ним или нет. Ну, неважно. Короче, он хотели, чтобы через Москву все это дело. И я посмотрел и написал ему, что я просто... В общем, я там размазал. Мне так самому понравилась эта работа. С тех пор я там больше не работаю. Ну, то есть я написал, что это просто нельзя петь. Ну, это просто нельзя петь. Зачем мы возвращаемся? То есть это какая-то такая глупость, от которой уже давно отказались, и никто не хочет это исполнять из тех, кто хотя бы как-то понимает, что происходит во время сложного. И зачем патриархия так? Ну, вот я написал, они, значит, мне там сказали спасибо большое. Да больше ничего не прислали. Я не знаю, может быть, они там это вот порвали, написали свое и издали. Это тоже такой вариант. Ну, в общем, с тех пор я... Мне тоже это как бы... Это было интересно на один раз, но так, чтобы еще сидеть, что-то там слушать всякую... Или вот разбирать эту галимоть. Мне абсолютно там, это вредно, мне даже нравится то, что... Ну вот, тем не менее, такая вот история была. А то, что касается сегодняшнего дня, никто меня на сегодняшний день не контролирует в выборе репертуара. А может быть, здесь какая еще тема? В начале, там, 6 лет назад, приходилось, значит, мы с отцом Михаилом все-таки советовались, как бы он просил, чтобы я ему что-то показывал, даже приходил на репетиции. И я знаю, что здесь была такая практика, что отец Михаил приходил на репетиции предыдущих, сидел и, значит, это, делал какие-то свои там ЦУ. При мне он приходил там несколько раз тоже, и что-то такое. Я ему там какую-то Херувимскую Костальского показал. Он сказал, да, хорошо, там еще чего-то. Ну, ладно, хорошо. И потом все. Больше его, то есть он больше не приходил, вероятно, поверив в то, что здесь плохого не споют, и успокоился. И когда мы спели Свиридова, я никому об этом не говорил специально, чтобы это было такое. Это было Рождество, я не помню, какой это год был. С годами у меня проблема. Не с годами, а с памяти. Вот, и я не помню, какой это был год, но это произвело такое сильное впечатление на, знаю, что просто в это время много народу смотрело, кто там даже за рубежом, вот, оттуда приходили, мне звонили там, из Рима, они слушали, там еще раз обалдели от того, что они услышали за концерт такой, мне рассказывали, что это такое было. Вот. И, в общем, впечатление было колоссальное для людей, которые что-то понимают. Ну, никаких запретов на это, естественно, не последовало. Больше того, отец Михаил всячески поддерживает. То есть, если мы поем на сегодняшний день разную музыку современную, ну, в том числе известного нам Толганя, Иван Сергеевич Святитихий только у нас есть. Мы пытались выучить концерт, но Александр Невскому шикарный, это, конечно, просто вообще сказочное. Но он привязан к Александру Невскому, то мы его никак вообще... То есть, ну, его надо как-то вот отдельно, вот его как-то просто пить. Потом у него вообще есть хорошие псалмы, тоже никак, просто не успеваем это все. Какие-то попроще вещи, они быстро вот входят. Новисков, ну, это мало очень его, потому что он тоже такой специфический. А то, что много всего чего-то написано, которое там кучами приносится или как-то поставляется, до меня доходит, ну, там вообще петь нечего.
Такая теория очень модная, что нужно подстраиваться под вкусы публики. У нас, конечно, так сказать, в храмах и люди православные, выцерковленные, ну, в принципе, вкусом каким-то обладают, но все-таки, как вы считаете, нужно учитывать вкусы тех, кто вас слушает, или все-таки дотягивать, может быть, до какого-то своего уровня?
Ну, тут сложно, вот тут такой момент. Значит, вот что есть тот уровень, на который вот там лично мы можем кого-то вытянуть? Тут, как, я думаю, наверное, вкусно вообще об этом надо забыть и никого, ни на кого не ориентироваться, потому что у всех, во-первых, он разный. Одному это нравится, а святейшему тут на службу ему нравится это. То есть отцу Михаилу это категорически не нравится. Кто-то еще пришел, там, спойте мне вот то. То есть у каждого есть какое-то свое, оно частично там ассоциативное, связанное с какими-то событиями, как правило, там, с детства, там, вот, в частности, допустим, вот такое учение, у него много такого, что он где-то когда-то вот там служил, а вот при его святейшем имени, ну, какие-то вот там впечатления, вот они там вот так вот. То есть этим можно делиться, это можно рассматривать, есть какие-то... Естественно, школы там в Питере вот так, у нас в Москве вот так поют. Какие-то даже нюансы в глазах есть, свои какие-то попевки. Ну, даже в разных храмах и то есть какая-то своя вот специфическая манера. Приходится, конечно, вот я уже знаю, допустим, что нравится святейшему Кириллу. Или что нравилось святейшему Алексею, какие-то вещи там любимые. Ну, у них, ну, я понимаю это, потому что я знаю, например, по папе тоже по-своему, там, что там такое там зарядил, эту Кастальскую, я его там не люблю, дай мне вот это. Ну, а я вот, вот, а мне нравится Кастальский, я бы так пил его все время, и этого достаточно. Нет, вот надо вот что-то вот такое. Я думаю, что здесь главное, чтобы все это соответствовало, вот просто соответствовало духу и моменту службы. Если это пост, оно должно быть, оно должно как-то какое-то вот настроение должно поворачивать куда-то. Если это Пасха, значит, вот так, чтобы прям все звенело, летело веселыми ногами, как это написано, а с подтанцовкой даже иногда, как это на Востоке происходит, они же там танцуют, у них все с этим с бубном, но не просто так, да, вот это вот радость, они все как Давид, царь Давид, и все. У них там своя культура, значит, у нас здесь она все, конечно, строже, но все равно это есть некая эмоция, она может быть очень мощная, она должна быть реализована, так или иначе, в каком-то вот нашем, в нашем формате, да, вот здесь вот так. Где-то там у северных народов, наверное, там все по-другому будет. На юге или в Израиле они там свое. Везде по-разному, в этом многообразии исключается прелесть, наверное, да, бытия. Много всего разного, интересного. На нашем клиросе стараемся, конечно, чтобы было всем хорошо от того, что мы делаем. А если приехал патриарх, он любит вот это, ну, мы споем ему это, конечно. Тем более, что это вообще никак не противоречит ни моей вот политике в хоре. Не режет уши никому эти песнопения. А потом у нас бывает даже так, что мы можем и себе как бы сделать хорошо, и, соответственно, святейшему, потому что, например, на Рождество, когда он просит какие-то вот свои там и любимые им вещи, которые пелись в Питере, там своя песня, поэтому он просит вот, вот давай вот это. А мне кажется, что это не очень как бы даже подходит, потому что здесь всегда вот была совершенно другая программа, другая мысль вообще была заложена. И мы вечером, когда его нет, на этом вечернем послушании поем то, что нам надо, а ночью, когда он приходит, поем по-питерски, и все. И вот таким образом решаем эту тему. А какие-то номера, которые, скажем, нам хочется увидеть как бы концертные, которые так раньше называлось, что это концерт, как часть богослужения, но она не концерт, а такое запричастное пение, где хор может что-то продемонстрировать, что так заполнить вот эту паузу, когда духовенство прощается в алтаре, и тишина такая вот вообще, да, мы что-то должны петь, и в это, вот здесь можно, начиная от концерта Бортнянского, заканчивая концертами Свиридова, все, что угодно, а то, что касается Свиридова, вот что, он церковный композитор, он сам к этому так и относился, он же хотел, чтобы это пелось.
Он даже менял канонические тексты.
Ну, он менял, вот это мне совершенно непонятно, я не знаю, кто может это объяснить, и, может быть, вот ему задавал этот вопрос, зачем он это делал. То есть человек такого уровня, когда, ну, там даже оно само-то ложится, не надо ничего делать. Но мне пришлось сделать вот что. Значит, у него есть, например, там «В достойной есть», который мы тоже здесь пели. Взял, все, перекроил текст. Зачем? Он там ложится просто как ничего делать. Там поставил точку лишнюю или там восьмушку на той же самой функции, и оно все сразу легло. Я так и сделал, потому что ну, нельзя взять и спеть что-то такое, вот тут все уши там у всех завянут на литургии, там что-то там делает. И я позволил себе такую вот вольность с текстом, потому что иначе что делать, не споешь, а спеть хочется. Я думаю, что ему самому было приятно это услышать.
Приятно, конечно, удивили людей, которые, собственно, услышали это, и многие после этого потянулись в храмы.
Ну, да.
А вы, собственно, когда столкнулись с музыкой Свиридова?
Духовной музыкой Свиридова?
В принципе, музыкой духовной.
А, ну, Свиридов тоже классика из детства. А то с духовной музыкой это было Чернушенко. это был Чернушенко, он сюда привез, ведь вот частично, как-то, я не помню вот этот момент, когда это был, то ли это был какой-то фестиваль, то ли просто он приехал сюда с капеллы, пели из этих песнопений и молитв, они спели несколько номеров, и, в общем-то, как-то это все хорошо пошло в душу. Когда появилась уже вот партитура и возможность, это даже партитура-то партитурой, а возможность это сделать. То есть я, во-первых, почему не сразу, там и прошло вот несколько лет, но, во-первых, для этого нужно поднять было как бы инструмент, на котором можно было все это исполнить раз, а во-вторых, надо было, конечно, еще, чтобы доверие ко мне было со стороны священноначалия. Вот я там пришел и начал сразу вот. Вот сейчас мы тут разберемся со всем этим. Ну, нет, конечно. Вот как бы все было очень аккуратно сделано. Я думаю, что правильно было сделано и политически, и технически, и вовремя все. В общем, все оно приходит как бы вовремя. Я так уже теперь вот оглядываюсь на все. Все вовремя.
Thank you.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава третья. Чужие края. Рим сороковых годов. Трудно сейчас даже представить себе его. Карнавалы на Корсо, альбанки-цветочницы на испанской лестнице, бандитские шляпы, абруцкие бархатные корсеты на женщинах, ослики, папская полиция, коровы на форуме, полузасыпанном вековым прахом. И тотчас за ним начинающаяся кампания, луга там, где сейчас суд, рогатки по вечерам на улицах и несмущаемое веяние поэзии, терпкий, живоносный воздух Рима. В этот первый итальянский приезд ничего у Тургенева не было на душе, кроме молодости и порыва все взять, не упустить, узнать. И он зажил милой, светлой жизнью итальянского паломника. Ему нашелся превосходный сотоварищ, друг и вождь, тот же Станкевич. К Риму идет тонкий, изящный профиль Станкевича, с длинными, набок заложенными кудрями, с огромным поперечным галстуком, благообразным рединготом. Станкевич жил на Корсо. В маленькую его квартирку сходились Тургенев, Ховрины, Фролов. Недалеко гоголевская Страда Феличе, ныне Виа Систина. Вероятно, часто заседали в кафе Грека на Виа Кондотти, знаменитом еще со времен Гёте. Главная прелесть жизни римской, конечно, вне дома, в блужданиях и экскурсиях. Тургенев со Станкевичем много выходили, много высмотрели. Царский сын, не знавший о своем происхождении, так называл друга впоследствии Тургенев. Доблестно водил его по Колизеям, Ватиканам, катакомбам. Воспитание Тургенева продолжалось. Италия помогла царскому сыну отшлифовать другого юного принца, престолонаследника русской литературы. Именно в Италии, на пейзаже Лациума, вблизи Афинской школы и Парнаса Рафаэля, овладевал Тургеневым дух Станкевича, дух поэзии и правды. Прелестно, что и самую Италию увидал, узнал и полюбил он в юности. Светлый ее след остался навсегда на этом патриции. Станкевич был болезнен, чахоточный. Может быть, это обостряло, утончало его, придавало некую пронзительность. Тургенев вздыхал по старшей дочери Ховриных, Шушу, но довольно безболезненно. Поляк Брыкчинский, тоже туберкулезный, угощал их музыкой. Тургенев собирался брать уроки живописи, да так и не собрался. Впрочем, рисовал разные шутливые рисунки, вроде карикатур. Пожалуй, это первые черты позднейшего тургеневского сатиризма. Рим склонен располагать к меланхолии, но прозрачной, творческой. В Риме человек чувствует и свою бренность, и свою вечность. Гёте, Гоголь многое в Риме создали. Тургенев учился. Станкевич заглядывал уже в бездну. Вот он поднимается на четвертый этаж к Ховриным, читает стихи Пушкина, и вдруг, задохнувшись, останавливается, кашляет. На поднесенном ко рту платке кровь. Или они с Тургеневым возвращаются в коляске из Альбана по Апиевой дороге. Близкие сумерки, прозрачно в воздухе, справа немеют под небом Сабинские горы, вершины их тронуты розовым. акведуки, стада, все замолкшее, закаменелое. Пастухи в кожаных штанах и безбрежный купол святого Петра. И налево кости тихое полыхание заката, уходящего в море, прорезанного одинокой башней. У высокой развалины, обросшей плющом, они идут по обеим сторонам дороги. Тургенев остановил экипаж, высунулся, крикнул: «Божественный Гай Юлий Цезарь!» Эхо ответило каким-то стоном.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.